эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грузинская улица не отступает и не сдается». Протест в Тбилиси перешагнул за 40-дневный рубеж. Президентская десятка в самопровозглашенной республике Абхазия официально стартовала предвыборная гонка. Код раздора, разночтение от Тбилиси и Сухуми о Сухумском аэропорте. Эхо грузино-российского обострения. Закроют ли для холгорцев выезды самопровозглашенной республики Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о том, чем запомнилась уходящая неделя. На грузинском медиарынке переполох. Скандально известный экс-министр обороны, миллионер Давид Кизирашвили, заявил на этой неделе о создании новой телевизионной платформы. Он отметил, что таким образом хочет противостоять политике грузинской мечты, которая, по словам Кизирашвили, прибрала к рукам все основные медиаресурсы. Имеется в виду оппозиционный телеканал «Рустави-2», который перешел в собственность лояльному власти бизнесмену Кибару Халваши. Кроме того, «Рустави-2» покидают рейтинговые передачи и сериалы, производимые компанией «Формула Креатива». В компании, которая также владеет информационным ресурсом ОНЖ, подтвердили, новое телевидение Кизирашвили будет создаваться с их участием. Между тем, прокуратура заинтересовалась другой медийной личностью, бывшим гендиректором «Рустави-2» Никой Гварами. Интерес следственных органов Гварами и оппонента грузинской мечты связывают с планами скандально известного менеджера создать альтернативное оппозиционное телевидение. Власти, в свою очередь, в заявлениях Гварами увидели нарратив страны-оккупанта. В Диапарисишвили опередили грузинского медиарынка.
Обычно о Давиде Кизирашвили пишут и говорят, сам он и не в бытность министром обороны и правой рукой президента Михаила Саакашвили ни потом не был любителем общения со СМИ и прямых обращений к обществу. По-другому взглянуть на жизнь в Грузии и пересмотреть свое медиафобное поведение Давида Кизирашвили, проживающего в одной из европейских столиц, оставила грузинская молодежь, более месяца добивающаяся отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. В стране появился новый позитивный заряд, сообщил Кизирашвили утром в четверг в своем длинном посте в сети Facebook. Чтобы помочь свободолюбивому, стремящемуся к созданию сильного гражданского общества без привязки к конкретной политической силе молодому поколению, да и в целом обществу и стране, Кизирашвили решил создать сильное профессиональное телевидение уже осенью. Крайне опасным миллионер и бывший чиновник считает полную концентрацию основных медиаресурсов в руках правящей силы.
Это возвращает нас к тому порочному кругу, по которому мы вращаемся последние десятилетия. Хотя по правилам уже должны были осознать прошлые ошибки. Я считаю, что в борьбе против российской пропагандистской машины нужна постоянная активность, и западный выбор грузинского народа требует защиты.
Кизирашвили сам пока не может вернуться в Грузию. Он покинул страну после смены власти в 2012 году. Грузинские власти дважды тщетно пытались добиться экстрадиции Кизирашвили, сначала из Парижа, потом из Лондона. Его спасло от преследования гражданства Израиля. Против Кизирашвили было возбуждено 7 уголовных дел по обвинениям в растрате, вымогательстве, отмывании денег, а также превышении полномочий в деле о насильственном разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, захвате телекомпании и медиа и другого имущества бизнесмена Патарка Цишвили. Примечательно, что грузинский суд оправдал Кизирашвили по делам об отмывании денег, растрате и вымогательства. Вопросы о происхождении капиталов Кизирашвили есть не только у грузинских прокуроров. В 2012 году грузинский филиал Transparency International и журналист Пол Римпли в своем исследовании «Кому принадлежала Грузия» в 2003-2012 годах писали о том, что Кизирашвили был монополистом на рынках рекламы и дистрибуции нефтепродуктов, а связанные с его именем компании в основном были зарегистрированы в офшорах. Попал экс-министр обороны в скандальные панамские документы, обнародованные журналистами в знак доказательства финансовых махинаций и коррупции в разных странах. Тогда швейцарское издание «Женевская трибуна» в частности писало.
В 2006 году, когда Кизирашвили занял должность, он владел только одной квартирой. В декабре 2008 года, после российско-грузинского конфликта, Он был вынужден покинуть должность и вскоре стал олигархом.
Кроме того, Кадзиашвили из-за обвинений в торговле оружием стал фигурантом нашумевшего скандала в Израиле. Общественность запомнила его не только в роли министра обороны, но и в роли шефа финансовой полиции, организовывавшего шумные спецоперации. Тогда и начал сколачивать свое состояние Кадзиашвили, сообщил один из лидеров нацдвижения Ник Амелия в эфире ТВ Первели осенью 2017 года.
В той партии, в которой я возглавляю политсовет, был человек Давид Кадзиашвили, который получил миллионы путем грабежа, воровства и разбоя, а сейчас финансирует созданную Бединой Иванишвили партию «Европейскую Грузию». Вы что думаете, что Дато Кадзиашвили написал книгу и таким интеллектуальным способом заработал миллионы?
Возмущался Ник Амелия, утверждая, что нацдвижение обновилось, а вот бывшие однопартийцы, создавшие Европейскую Грузию, все такие же порочные. В откровениях Амелия депутаты Европейской Грузии увидели политическую деградацию бывшего соратника. Многие сомневающиеся в чистоте капиталов Кадзиашвили не сомневаются в том, что у него достаточно ресурсов, чтобы создать альтернативную сильную телекомпанию противовес Рустави-2. Бывший министр сегодня уже нанес урон телеканалу, которая переживает очередные не лучшие времена после того, как был возвращен лояльному грузинской мечте Кибару Халваши. Последний уже успел пожаловаться, что финансовое положение Рустави-2 удручающее и, судя по всему, станет еще худшим. Канал с осени покинут высокорейтинговые передачи и сериал, производимые компанией «Формула Креатив», компанией, которая также владеет популярной информационной онлайн-платформой ONG, подтвердили, это с ними Кадзиашвили создает новое вещание. Не исключено, что часть сотрудников «Рустави-2» перекочуют на новое телевидение. Один из ведущих продюсеров информационной службы уже покинул оппозиционный телеканал, который пока сохраняет старую редакционную политику, несмотря на смену владельца, хотя многие сомневаются, что это будет продолжаться долго. Тем временем основатели «Рустави-2» Джорджи Акимидзе и Давид Вали продолжают борьбу за возвращение компании. О своих претензиях намерено заявить и семья третьего, умершего основателя «Рустави-2» Эросы Кицмаришвили. То, что «Рустави-2» на самом деле принадлежит экс-министру обороны Ираклию Круашвили, продолжает настаивать он сам и его партия «Победоносная Грузия». Именно с этим связывают оппоненты власти нынешний арест у Круашвили и обвинения в организации беспорядков и насилия в ночь на 21 июня. Многие вспомнили, что среди более 20 владельцев, которых успел сменить за эти годы «Рустави-2», есть и Давид Кадзиашвили. Свои права намерены отстаивать и предпоследние владельцы «Рустави-2» братья Леван и Георгий Караманишвили. Справедливости намерена добиваться бывшая владелица 9% доли «Рустави-2» Нино Нижарадзе. На основе ее жалобы прокуратура возбудила дело о намеренном нанесении ущерба телекомпании в бытность генеральным директором Ники Гварамия. «Это катастрофа», — вкратце изложил суть более чем двухчасового допроса бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия журналистам после выхода из здания суда. Катастрофой он назвал то, какие вопросы ему задавали прокуроры в присутствии судьи-магистра.
«Почему рекламные контракты заключаются на ту или иную сумму? Но это как разборки. Почему медиабизнес такой? А я не знаю. Так уж установлено более десяток лет. Специфика такая. Не знаю, как такие вопросы соответствуют здравому смыслу. Те ребята, прокуроры, ничего не могут сделать. У них такое поручение. Это абсурд. К примеру, такой же абсурд, если спрашивать у виноделов, почему они так устанавливают цену на вино, а не иначе».
В распространенном накануне заявлении Генпрокуратура сообщила, что следственные мероприятия ведутся на основе судебного определения по делу о злоупотреблении полномочиями против законных интересов вещательной компании «Рустави-2» с использованием должностного положения, присвоение принадлежащих компании больших суммах денег и их скрытие с помощью притворных сделок. На основании этого же определения вчера и сегодня у фирмы «Интермедиа» контрактора «Рустави-2», располагающегося в здании телеканала, были изъяты документы. Вопросы о многомиллионных сделках с фирмой, которая размещала рекламу в эфире «Рустави-2», есть вопросы и у нового гендиректора «Рустави-2» Паати Салия. Ника Гварамия напомнил Кибару Халваши о своих 5 миллионах долларов США, которые Халваши должен, потому что разорвал контракт с Гварамия в первый же день, как вновь стал владельцем телеканала. Гварамия намерен встретиться с новым владельцем «Рустави-2» в лондонском арбитражном суде. Но ждать этой встречи, возможно, придется долго. Бывший глава Рустави-2 уверен, что интерес следователей к его персоне связан с его планами создать еще более крутое телевидение и продолжить борьбу против Бидзина и Иванишвили. Никогда ранее не скрывал сожаления, что у него нет столько денег, сколько есть у бывшего министра обороны Давида Кайзерашвили, который также намерен открыть новый телеканал. За помощью в создании и раскрутке нового канала Гварамия собирается обращаться ко всем, в том числе и к Михаилу Саакашвили, а также к бизнесмену Зази Укуашвили, который публично обвинил правящую грузинскую мечту и ее лидера Иванишвили в рэкете. Мечтатели в заявлениях Гварамия увидели безответственную попытку связать с политикой частную судебную тяжбу акционеров. О верховенстве закона в Грузии, о том, что все равны перед законом, напомнил премьер-министр Мамука Бахтадзе. При этом говорить о Гварамия в ранге премьер-министра он не захотел. Бахтадзе высказался как гражданин Грузии.
Для меня любой человек, который вовлечен в грузинскую политику, который делает все, в том числе утверждает, что принимающие решения европейские институты оказываются субъективны и подкуплены, для меня такие слова любого человека звучат как нарратив страны-оккупанта.
Что же вы собираетесь делать в Рустави-2? Спросила журналист. Вернувшись в состояние премьера, Бахтадзе ответил.
Самым большим достоинством грузинской мечты является медиапрурализм, и мы этому медиапрурализму всячески должны способствовать.
Поэтому, добавил глава правительства, в Грузии всегда будут защищены свободные СМИ. О планах бывшего министра обороны Давида Кайзерашвили создать новое телевидение Мамука Бахтадзе говорить не стал. Проигнорировал он и упреки в том, что грузинская мечта не смогла добиться экстрадиции Кайзерашвили и доказать коррумпированность бывшего министра обороны, ставшего при Михаиле Саакашвили нацдвижения успешным бизнесменом. Грузинский народ ему судья, сказал Бахтадзе.
У грузинского общества очень ясная позиция к этой персоне, к его прошлому и ко всему, в чем этот человек был замешан.
В свою очередь, лидеры оппозиционных партий в течение всего дня говорили, что допрос Гварамия – это попытка власти укоренить диктатуру. Кроме Бидзина Иванишвили и его парламентского большинства, никто не верит, что это всего лишь частная судебная тяжба, заявила депутат от Европейской Грузии Ирма Надирашвили. Все это сдирижировано Бидзина Иванишвили. Он хочет расправиться с Гварамия за его прошлое. Иванишвили испугался и будущего, когда начались разговоры о создании альтернативных телевизионных платформ. Но никто не сможет заглушить свободу слова. И такими способами Бидзина Иванишвили не сумеет сохранить власть в 2020 году. Грузинские правозащитники параллельно следят за ситуацией в телекомпании «Рустави-2» и за делом Гварамия. Их опасения о вероятной смене редакционной политики на канале или же банкротстве еще не развеяны. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе сегодня также призвал следственные органы обеспечить прозрачное расследование, чтобы развеять подозрения, что власти пытаются взять политический реванш, преследуя бывшего гендиректора «Рустави-2». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на неделе посвятил специальную пресс-конференцию экономическому положению в стране. Лари вернется к своему естественному и устойчивому уровню, обнадежил он. Однако тут же признал, что доходы туристического сезона в лучшем случае не превзойдут показатели прошлого года. При этом всю вину за кризис глава правительства возложил на оппозицию. Аргументы выслушал наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Грузинский Лари демонстрировал тенденцию к укреплению, поэтому свой выступление премьер-министра страны начал именно с этой темы. Национальную валюту ждут лучшие времена, обнадежил Мамука Бахтадзе, после чего вновь провел параллели между действиями оппозиции и ухудшением экономического фона в стране.
Это как 2×2=4. Безответственные политики попытались записать очки на свой счет, и тяжелая ночь 20 июня, когда был осуществлен штурм парламента, оказала негативное влияние на экономику. Поэтому логично, что у нас нет авиасообщения с Россией, откуда прибывало большое количество туристов. Последние дни подтвердили перегруженность информационного пространства негативом, за что мы получили излишне обесцененный лари.
В своем выступлении премьер также затронул стоящие перед туристическим сектором вызовы. Динамика роста турпотока утеряна, и уповать на улучшение до конца года не приходится, признал Бахтадзе.
В секторе туризма из-за известных событий у нас на фоне ожиданий высокого роста, напротив, наметился спад. В июне в Аджарии был продемонстрирован 40% прирост турпотока в сравнении с тем же периодом прошлого года. Общественность может сделать выводы, на какой масштаб доходов рассчитывала наша экономика от этого сектора. К сожалению, сохранение тенденции стало невозможным, хотя убежден, что позднее мы вернемся к прежней динамике.
Экономические выклады Нацбанка свидетельствуют, что только в июле от российских санкций Грузия недосчитала 45-50 миллионов долларов. Несогласие с доводами премьера высказал профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акаки Цумая. По словам экономиста, сокращение турпотока берет начало с 8 июля, тогда как начавшееся с конца мая обесценение лари продолжалось на протяжении всего успешного июньского сезона.
Это не серьезное заявление. Только за июнь доходы от туризма на 100 миллионов долларов превзошли прошлогодние показатели. Почему тогда не укреплялся лари? Данные статистики свидетельствуют, что туристический сезон находится на уровне прошлого года, и это не повод для обвала курса. Поэтому считаю, что нет взаимосвязи между курсом лари и деятельностью телекомпании «Рустави-2» и оппозиции, а есть недоверие инвесторов к властям государства, где все вопросы решаются в кабинете одного человека, где судебная власть контролируется государством. Именно спад иностранных инвестиций и ужесточение банковских регуляций подорвали лари. В стране, где любая сделка происходит в долларах, а выдача потребительских кредитов допускается лишь в лари, происходит повышение спроса на доллар. Думают, что оптимизм премьера лишен оснований. При сохранении тенденции спада инвестиций из-за рубежа и сохранении в силе банковских регуляций, лари быстро вернется к позавчерашней отметке.
По мнению экономиста, президента Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Шоты Гулбани, продолжение положительной динамики возможно только при выполнении следующих условий.
Когда правительство говорит о причинах обесценивания лари, упоминая в том числе политическую нестабильность, оно ничего не говорит о главной причине постоянного обесценивания курса лари, а она кроется в механизме формирования курса. На сегодня в торгах на электронной бирже Bloomberg представлены коммерческие банки Грузии, где на основании предложения и спроса вырабатывается курс. На самом деле это абсолютно непрозрачный процесс, где установление котировок напрямую зависит от пожелания ведущих двух банков страны, и по заявлению банковского регулятора он никак не вмешивается в этот процесс. Думаю, до перехода на новую, более прозрачную площадку курс лари всегда будет служить инструментом заинтересованных лиц.
Заявил Шота Гулбани. Ближе к вечеру лари укрепил позиции, подорожав к доллару на 4 тетри. Официальный курс 2 лари и 88 тетри за 1 доллар США. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Получение Сухумским аэропортом статуса аэродрома совместного базирования с Россией вызвало неоднозначную реакцию как на территории самой Абхазии, так и в руководстве Грузии. Что означает на самом деле этот статус и смогут ли российские власти таким образом обойти решение Международной организации гражданской авиации о запрете авиасообщения с Сухуми, выяснял Владимир Унанянц.
Международный аэропорт Сухуми имени Владислава Ардзинба, более известный как Бабушера, расположенный близ одноименного села Гулерипского района, с 1993 года практически не функционирует. Конфликт начала 90-х годов привел к практически полному разрушению инфраструктуры. А в 2006 году Международная организация гражданской авиации ИКАО на основании запроса грузинских властей аннулировала код аэропорта и изъяла информацию о нем из своих документов. Что в свою очередь означает, аэропорт закрыт для международного сообщения. Авиакомпании, члены Международного воздушного союза ИАТА не выполняют полеты в Абхазию. Во избежание санкций ИАТА не летают в Сухуми российские авиакомпании. Но теперь, как утверждают власти самопровозглашенной республики, когда предварительные работы по реконструкции аэропорта почти завершены, все изменится. 26 июля местный Кабмин единогласно проголосовал за соответствующий проект распоряжения Рауля Хаджимба. На сайте абхазского лидера, в частности, говорится:
«В соответствии с Воздушным кодексом Республики Абхазия и в целях использования аэродрома Международного аэропорта Сухум имени В.Г. Ардинба для размещения гражданских и государственных воздушных судов, придать аэродрому Международного аэропорта Сухум имени В.Г. Ардинба статус аэродрома совместного базирования».
Тут же уточняется, данный статус предполагает возможность совместного базирования гражданской, государственной, военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции авиации. Ключевое слово – гражданской, так как прецеденты использования аэродрома Бабушера военной авиацией были. Так, во время российско-грузинской войны августа 2008 года здесь садились военные транспортники, доставлявшие солдат и бронетехнику из России. Также полосой пользовались российские высшие должностные лица. Но придание аэропорту функции воздушной гавани для гражданских авиаперевозок – задача куда более сложная. Ни одна профильная международная организация не признает независимости Абхазии и, соответственно, определяет авиадеятельность на этой территории юрисдикцией грузинских властей, заявили сегодня в МИД Грузии.
В соответствии с законом Грузии об оккупированных территориях, на абхазские регионы воздушное пространство над ним распространяется режим чрезвычайного положения, то есть особый правовой режим, запрещающий международное воздушное движение на оккупированных территориях. Международная организация гражданской авиации, естественно, твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность Грузии и единство грузинского воздушного пространства. Согласно уставу ИКАО, аэропорт Сухуми и соответствующее воздушное пространство закрыты с 1993 года. Таким образом, в оккупированном регионе Абхазии, в частности в аэропорту Сухуми, международные рейсы выполняться не будут, поскольку это противоречит международному праву, уставу ИКАО и законодательству Грузии. Транспортная администрация Грузии будет использовать все имеющиеся рычаги, включая международные механизмы, чтобы были соблюдены международные стандарты и стандарты ИКАО.
Схожий комментарий сделала и агентство гражданской авиации Грузии. Согласно заявлению, ни одна авиакомпания не сможет выполнять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока решение об этом не примет Тбилиси, и грузинская сторона не сможет обеспечить надзор за безопасностью полетов.
Если, вопреки существующим регуляциям, авиакомпании начнут осуществлять полеты через Сухуми, это станет нарушением Международного кодекса гражданской авиации, а также закона об оккупированных территориях Грузии. А значит, подобные действия усложнят работу авиакомпании на международных и грузинских направлениях.
Тем не менее, в Сухуми уверяют, выход найден. Выходом этим станет как раз статус совместного базирования. Или, говоря простым языком, включение Сухумского аэропорта во внутрироссийскую авиазону. Правительство самопровозглашенной республики придали этому решению видимость соблюдения международных стандартов. В заявлении Кабмина, в частности, говорится о том, что международному аэропорту Сухуми и воздушному пространству Абхазии присвоен четырехбуквенный код URAS, что, по словам чиновника, отвечающего за регулирование местной гражданской авиации, Заура Эшба, означает следующее. Первая буква аббревиатуры «Ю», согласно Международной организации гражданской авиации, означает принадлежность к постсоветскому пространству. Далее «Р», согласно объяснению Эшба, означает, что Абхазия включена в ростовскую воздушную зону. Причем чиновник подчеркнул, что так было всегда. Буква «А» – собственно Абхазия, и «С» – это Сухуми. Особо было отмечено, что принадлежность к ростовской воздушной зоне не повлечет за собой ущерба суверенитету. Тем не менее, эти четыре буквы, а точнее вторая по счету, имеют куда больше значения, чем об этом говорят власти самопровозглашенной республики. Во-первых, ни территория Абхазии, ни Сухумский аэропорт, согласно документам Международной организации гражданской авиации, никогда не входили в ростовскую воздушную зону, а управлялись грузинскими авиационными властями. Даже международный код аэропорта Бабушера до его аннулирования был UGSS, где G означает Грузия. Что касается пресловутой ростовской воздушной зоны, то прецедент с включением в нее аэропортов со спорным статусом имел место в 2014 году, когда Россия, аннексировав Крым, сделала возможным гражданское авиасообщение с полуостровом, попросту включив его во внутреннюю авиационную сеть, выведя его таким образом из зоны ответственности Международной организации гражданской авиации. Присвоенный аэропорту Симферополя код URFF ни в одной международной базе не значится. К слову, на самом крупном международном интернет-ресурсе, посвященном отслеживанию воздушного трафика по всему миру, Flight Radar 24, у аэропорта Симферополя код UKFF, говорящий о принадлежности принадлежности к Украине. Но у Сухумского аэропорта сегодня нет подобного кода, и летать туда смогут лишь российские авиакомпании, во всяком случае до тех пор, пока в Тбилиси не решат иначе. А это, по мнению наблюдателя, означает, что, получив от России код URAS, имитирующий, но не являющийся международным индексом аэропорта, Сухумский аэропорт войдет в разряд рядовых российских аэропортов, также не имеющих международного статуса, и, соответственно, работающих в рамках исключительно российской юрисдикции. И теперь ключ от воздушных ворот Абхазии будет лишь у российских чиновников. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях после заседания правительства самопровозглашенной Республики Абхазия в очередной раз актуализировались разговоры и споры вокруг возможного в ближайшем будущем начала работы Сухумского аэропорта. В Абхазии вспоминают, сколько раз за десятилетие после признания России независимости о самопровозглашенной республике местные СМИ рассказывали об открытии Сухумского аэропорта в ближайшее время. Происходило это обычно к выборам. О разных мнениях на эту тему в абхазском обществе рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Когда в минувшую пятницу 26 июля на заседании Кабмина Абхазии с большим эмоциональным подъемом проходило обсуждение вопросов, связанных с восстановлением работы Сухумского аэропорта, в какой-то момент в ложе прессы зашептались: «Представляете, какой шум поднимут через пару часов в Тбилиси?» Пусть и не через пару часов, а через пару дней у деятельности бюрократической машины свои законы, появились заявления агентства гражданской авиации, МИДа Грузии и другие, категорически отрицающие возможность авиарейсов в Сухум без согласия грузинских властей. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови решил на этот раз отреагировать на заявление внешнеполитического ведомства Грузии просто постом в Фейсбуке. Цитата: «Заявление МИД Грузии о недопустимости международного авиационного сообщения между Абхазией и другими странами является очередной, уже привычной и совершенно неудивительной попыткой полной изоляции Абхазии от всего мира. Не получится». Конец цитаты. В той же социальной сети после этого поста завязалась полемика между грузинским и абхазским пользователями. Первый не без иронии написал: «С какой стати аэропорт независимого государства должен быть частью ростовской воздушной зоны? Вам самим как? Приятно?» Конец цитаты. Вторая ответила: «А вам приятно, что мы ездим в аэропорт Сочи, чтобы выехать куда-либо, имея свой аэропорт?» Конец цитаты. Кто-то напомнил, что старейшая из частично признанных государств мира, Турецкая Республика Северного Кипра, вот уже почти полвека связана авиарейсами с Турцией, и, как говорится, ничего. Но в ходе внутреннего обсуждения абхазские интернет-пользователи проявили более скептический и критический настрой. Сразу после сообщения о заседании Кабмина появились такие комментарии: «Поверю в это тогда, когда наш президент разрежет ленточку на открытии аэропорта». Конец цитаты. Некоторые тут же начали вспоминать, сколько раз за десятилетия после признания России независимости Абхазии СМИ рассказывали, что открытие Сухумского аэропорта на вот-воте, и приводили ссылки на соответствующие интернет-публикации 2010 года, 2014. Цитата: «Сколько раз в моей жизни открывали аэропорт, упрощали и убирали таможни и делали многое другое. Это все обычно происходило аккурат перед выборами президента. Просто собрался Кабмин и решил: ура, братья». Конец цитаты. Но были и несколько иные мнения. Те, кто скажут, что это пиар-акция накануне выборов, тоже будут правы. Но мне кажется, это еще и месть России и Грузии за хамские выходки. Поэтому им закрыли авиасообщения, а с Абхазией попытаются открыть. Конец цитаты. А также: «Все зависит от политической воли Кремля. Это вопрос политический, кто бы что ни говорил. Ни один частный инвестор не будет вкладывать деньги в инфраструктуру аэропорта без четких гарантий Москвы». Конец цитаты. У командующего ВВС Абхазии Адгура Гунба позитивный настрой. Он говорит, что все технические вопросы можно решить легко и быстро. Сухумский аэропорт имени Владислава Арзенба всепогодный. Заход воздушных судов осуществляется с обеих сторон взлетно-посадочной полосы. В советский период терминал мог принимать в пиковое для Черноморского побережья летнее время до 5000 пассажиров в сутки. Российские авиационные эксперты, к которым обратился портал Турдом, также считают, что после реконструкции аэропорта чисто технически можно быстро восстановить авиасообщение между Россией и республикой. Однако возможные санкции, скорее всего, отпугнут перевозчиков. И далее показательно, что российские чиновники, которые могли бы разъяснить перевозчикам возможные условия открытия неба, вопрос не комментируют. Конец цитаты. Но в Абхазии по поводу этого говорят, ведь нашли же в России выход, наладив авиасообщение с Крымом. В Симферополь летают компании, которые выполняют только внутрироссийские рейсы и которым не страшны санкции ИКАО. Вот пусть они и в Сухум летают. Ради открытия аэропорта мы, мол, готовы потерпеть такое, в кавычках, ущемление суверенитета. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме Цхинвале на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Улица не отступает и не сдается. Участники митинга в Тбилиси, грузинские власти больше 40 дней не отступают. Одни от собственных требований, другие от готовности им противостоять. Итоги по утраченному и иллюзорному спокойствию подводит Мзия Парисишвили.
Как сохранить протестный заряд? Такой вопрос мы не рассматриваем, говорит Шотадыр Мелашвили, один из организаторов уличных акций протеста в Тбилиси. Требование отставки министра внутренних дел Георгия Кахария будет звучать и сегодня, в 40-й день выступления, начавшихся после того, как молодые люди, возмущенные появлением российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии, направились к зданию парламента. Не напугал их и жесткий разгон митинга в ночь 21 июня, в ходе которых пострадало 240 человек, из них 80 силовиков, а двое молодых потеряли по одному глазу. 40 дней в Грузии в основном ассоциируются с сороковинами, когда вспоминают усопшего со дня его кончины. Столько времени площадь требует отставки Георгия Кахария. И столько же времени участники акции слышат отказ грузинской мечты самого министра Гахария, который, по их мнению, преследует только тех, которые, по его же словам, вместе с оппозиционерами решили штурмом взять парламент и свергнуть конституционную власть. Не дать умереть протестному заряду помогают сами власти, говорит Шотадыр Мелашвили.
Он растет на фоне всех тех ошибок, которые допускает власть. В первую очередь имею в виду последние репрессии. Задержание тех людей, которые по всем правилам хотя бы до суда должны оставаться на свободе. Вообще большая глупость предъявлять им обвинения в групповом насилии. Поэтому я говорю о репрессиях.
Подчеркивает Шотадыр Мелашвили. Он никак по-другому не рассматривает задержание 19 людей, которых обвиняют в участии в насилии. Среди них оппозиционер, всего один, лидер победоносной Грузии Ираклий Укруашвили. О политических мотивах его задержания оппоненты власти заговорили уже в день его ареста. Все остальные ранее не замечены в активной политической деятельности. Наглядным примером служит биолог Бежан Лорткипанидзе, который прославился тем, что в дни тбилисского наводнения, оказавшегося на площади героев, усыпил бегемота Беги для безопасного возвращения в вольер. Правозащитники отмечают, что беспочвенные задержания также племянника Малхаза Мачаликашвили, Муриса Мачаликашвили. В ту ночь молодой человек был рядом с дядей, который у здания парламента более года добивается наказания тех силовиков, по вине которых в ходе спецоперации в Панкисе в собственной кровати был убит его 19-летний сын Темирлан. Сегодня правозащитники из НПО, как и адвокаты Укруашвили, обжаловали решение об аресте их подзащитных, говорит адвокат Лорткипанидзе Георгий Гелхаури.
Мы требуем, чтобы апелляционный суд отменил меру пресечения, задержания, как необоснованную и неоправданную меру. Но с учетом политической ситуации мы не ждем положительного ответа. Тем не менее, мы пройдем все правовые этапы, чтобы доказать нашу правоту.
Освобождение задержанных будут требовать с сегодняшнего дня участники акции протеста, которая уже шестой день проходит в новом формате. С 20.20 до 22 идет передача под названием «Позор». На сцену перед зданием парламента приглашают двух гостей для разговора на злободневную в этот день тему. Сегодня тема передачи «Запреты и ограничения», которые были неотъемлемой частью нашего советского прошлого и которые до сегодняшнего дня используются системой как орудие борьбы против людей. Гласит анонс, размещенный в Facebook, а под конец призыв несменяемый уже 40 дней. На службу стране. Организаторы по воскресеньям устраивают флей-маркет. Туда приходят со своей продукцией мелкие предприниматели, которые из вырученных за день денег 20% добровольно отчисляют на банковский счет, созданный для организации протестных мероприятий. Организаторы, в свою очередь, периодически отчитываются о том, кто сколько денег пожертвовал и на что они были потрачены. Известно также и то, что аренда аппаратуры для стриминга в соцсети и другие необходимые мероприятия организаторам в день в среднем обходится 3000 лари. В успешности требований молодых уверен ветеран грузинской политики, республиканец Давид Бердзанишвили. Это совсем другое поколение, рожденное в независимой Грузии, для которого Берлин роднее город, чем Москва. Не без доли восхищения, отмечает Бердзанишвили, указывает на то, что организаторы протестных акций смогли и не смешаться с оппозиционными политическими силами и дать в то же время им трибуну. В итоге молодые добились отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Кроме того, власти удовлетворили требования о переходе к пропорциональной избирательной системе уже в 2020 году, чего тщетно добивались оппозиционеры уже несколько лет.
Больше нет запроса на очередного ясного сокола, смело одного партийного вождя на другого. Грузинская политика и общественность выросла. Там стоит лучшая часть поколения, рожденного независимой Грузии, который требует не формальную коалицию, а настоящую. А это означает европейское многопартийное правление.
Политическая элита уже не соответствует возросшей общественной политической культуре, считает политолог Леван Цуцкеридзе, глава Центра многопартийной демократии Восточной Европы. Напротив, считает политолог, власти деградируют.
Власть встала на очень опасный для страны путь. Если правительство решит любой ценой не потерять власть, нам предстоит очень тяжелая борьба, и самому правительству обойдется это очень дорого. Власти выбрали недемократичный путь решения проблемы. Предпочла следовать логике железного человека, железной руки. Думаю, продолжающиеся акции протеста достигнут своей цели. В какой-то момент власть поймет, что для нее же лучше остаться без Гахария, чем с ним. Если, конечно же, власть не решит, давайте установим диктатуру.
Но, судя по настрою, этого не собираются допустить организаторы акции протеста. То, что их требования актуально, видно по гневу, который не проходит в грузинском обществе по сотням тысяч просмотров и комментариев, которые их передачи набирают в соцсетях. Весь август у нас будет передача с проспекта Руставели. Мы продолжаем ходить туда, как на работу, заявляет один из организаторов Шота Дихмелашвили. А с 20 сентября, после того, как многие вернутся из отпусков в Тбилиси и политическая жизнь забурлит интенсивнее, они намерены организовать многотысячные шествия и митинги, если к тому моменту Георгий Гахария все еще будет министром МВД. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш сухумский блогер Зида Чани анализирует неожиданное обострение виртуальных грузино-абхазских и грузино-осетинских отношений на фоне акции протеста в Тбилиси. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
Так уж повелось в истории, что народы-соседи, страны-соседи обычно за что-то не любят друг друга. Если спросить у валийцев, за что они не любят англичан, то они отвечают, что англичане убили принца Уэльского. Было это в 13 веке. Тогда последнему правителю Уэльса англичане отрубили голову. С тех пор почти 8 веков валлийцы не любят англичан. Греки не любят турок за Константинополь, датчане не любят шведов, а исландцы и тех, и других, и так далее. За многовековую историю человечества всегда найдется, за что не любить соседей. И даже если из памяти отдельных людей давно стерлись трагические страницы истории своего народа, то образ врага всегда найдет, чем подпитать ненависть к соседу. Невкусной пищей, манерой водить машину, разговаривать на своем языке в чужой стране и прочее. Французы, говоря о немцах, уже не вспоминают многовековую вражду, но у них почему-то есть претензии к женщинам, которые не умеют флиртовать, и мужчинам, которые все время пьют пиво. Но с немцами и французами история немного другая. Оба народа поддерживают интерес друг к другу, учат язык соседей и так далее. Гораздо сложнее со свежими конфликтами и войнами 20 и 21 века. Это уже никакая не историческая память, это собственный опыт. Есть он у сербов и хорватов, армян и азербайджанцев, которые, как и абхазы и осетины, помнят войну не из учебников истории. С момента признания России в 2008 году, когда исчезла угроза повторного вторжения Грузии в Абхазию и возобновления боевых действий, наше общество забыло о Грузии так, словно бабка отшептала. Если бы в Грузии время от времени не придумывали что-то из ряда вон выходящее, то создалось бы ощущение, что нет вообще рядом с нами такой страны. Россия есть, Турция есть, а Грузии нет. Это нетрудно заметить, полистав подшивки газет, посмотрев телевидение. Невостребованная зрителям-читателям тема исчезла и из СМИ. Периодически всплески возмущения вызывала деятельность НПО, направленная на грузино-абхазский диалог. А вот на заявлениях официальных лиц Грузии и международных организаций о территориальной целостности реагировали как на надоевшую муху. Ругнулись, отмахнулись и забыли. Еще один всплеск недовольства был отмечен в результате оглашения информации о массовой выдаче абхазского гражданства гражданам Грузии, проживающим в приграничном районе Абхазии. Но и здесь возмущались не столько Грузии, сколько продажностью и коррумпированностью родных абхазских чиновников. Чего только не делали грузинские пользователи соцсетей, чтобы привлечь внимание. Ругались, смеялись над проблемами Абхазии. В полемику с ними вступали только самые откровенные психопаты, для которых соцсети стали и домом, и работой, и которым, судя по всему, грызня с грузинами доставляла моральное удовлетворение. В какой-то момент на фоне поездок граждан Абхазии в медучреждения Грузии даже создалось впечатление, что из сознания моих граждан полностью выветрился образ врага. Его заполнили собственные события, недовольство уровнем жизни, криминогенной ситуации и букет социальных проблем. Должна сказать, что и в Грузии этот процесс размывания образа врага происходил хоть и не столь быстро, но параллельно с вступлением в Евросоюз. Новые заботы, вызовы, смена поколений, ощущение превосходства над победителем и еще бог знает что. Вопрос Абхазии спустя четверть века уходил на последний план, и все сложнее было тереть лампу, чтобы вытащить из недр создания образ врага. Но, видимо, специфика этого образа в том, что его всегда можно вернуть. Политики знают об этом и прекрасно освоили данный инструмент воздействия на общественное сознание. Последние события в Грузии показали, как просто это делается. Вполне хватило нескольких антиабхазских лозунгов, завуалированных под антироссийские, и флешмобов, чтобы грузины вспомнили о территориальной целостности, а абхазы о грузино-абхазской войне и погрузились в прошлое. Иногда на много веков назад инструмент мягкой силы, которым решила воспользоваться грузинская власть для своей легитимации, дал и побочный эффект, а может быть и не побочный, в виде волны грузино-абхазской и грузино-осетинской ненависти. Может быть, где-нибудь на другом конце Европы кому-то и кажется, что лозунг «Россия-оккупант» направлен против России. Но в Абхазии и Осетии этот призыв воспринимают как готовность Грузии к новой агрессии. И вот ведь какой парадокс, провозглашая антироссийские лозунги, Грузия объединила не только абхазов, но и представителей всех народов, проживающих в нашей стране, всех граждан Абхазии. Это видно по полемике в соцсети, где все стороны обмениваются оскорблениями в адрес друг друга. Теперь большинство граждан Абхазии считают, что между Грузией и Абхазией не должно быть никаких отношений. Получается, то, что не могли четверть века придумать абхазские политики, мечтая об объединительной идее для своих граждан, за них в течение месяца сделали грузинские политтехнологи. Впрочем, история повторяется, и мы проходили через различные этапы объединения перед лицом агрессии, которая доказывает, что объединить людей может только ненависть. Грузинов против абхазов, абхазов против грузин. Обращу внимание на деталь на этом фоне – Против закрытия границы с Грузией в Абхазии не возразил ни один человек. Ни одна организация не выразила протест. Думаю, что если сейчас в Абхазии инициировать референдум о закрытии грузино-абхазской границы, за это решение проголосует 99,9% граждан нашей страны не грузинской национальности. Вот такая получается формула объединения, замешанная на ненависти. Я долго думала, что же меня раздражает во всей этой истерии, раздутой политтехнологами. Кажется, поняла, мне не хочется даже врага видеть в образе невоспитанного дядьки, которому приспичило на кладбище. Для этого есть Соломоново решение, не отвечая глупому по глупости его, чтобы самому не сделаться подобным ему. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Ахалгорский район самопровозглашенной республики Южная Осетия будоражит вести о новых ограничениях на пункте пропуска Раздахан, который власти якобы намерены вводить с 1 сентября. Согласно этой информации, с осени работники бюджетной сферы потеряют право на пересечение де-факто границы. Мурат Гукимуха выяснял, насколько обоснованы опасения ахалгорцев.
По наблюдениям гражданской активистки Тамары Миракашвили, с прошлой пятницы в поселке Ленингор только и разговора, что о новых правилах пересечения границы. Дескать, с 1 сентября тем гражданам Южной Осетии, кто работает в бюджетной сфере, запретят пересекать границу.
Это не совсем слухи, а скорее всего это неофициальная информация. Потому что из районной администрации пошли эти разговоры. Почему это всерьез воспринимают местные? Потому что первый приезд после избрания президента Анатолия Бибилова именно был этот вопрос. Такое предложение он использовал. Пусть люди определяются, где они хотят жить и работать. И эти дни, у кого есть какие-то доступы в Цхинвали, в администрации президента, в министерствах, проверяют эту информацию и находят подтверждение. Вчера даже Мамитову, главу района, обратились, чтобы дал он разъяснение, насколько эти слухи имеют повод, и он сказал, что я это не решаю. Но при этом он не опроверг информацию.
Некоторым, кто наводил справки в Цхинвале, привели такую аргументацию новых запретов. Дескать, люди зарабатывают в Южной Осетии, а тратят и аккумулируют средства в Грузии. Похожая аргументация звучала и перед запретом на отгонное животноводство. Дескать, 7 месяцев в году скот держат на пастбищах в Южной Осетии и лишь 5 в Душетии. А потом скот продают в Грузии, там же оставляют вырученные деньги. Президент Бибилов тогда обращался к местным животноводам, мол, оставайтесь в республике. Я создам все условия для зимовки скота. Тех, кто уйдет на зимовку в Грузию, предупредил он, обратно не впустят. Дело шло к ноябрю, зима уже наступала, а у фермеров не было ни кормов, ни помещений для зимнего содержания скота, ни ветеринаров, чтобы следить за 5000 овец и 2000 голов крупного рогатого скота. Они сочли предложение нереальным и ушли в Грузию навсегда. Второй звонок прозвенел в начале этого года, уже после двухмесячного карантина по поводу эпидемии гриппа и краснухи в Грузии, когда власти изменили правила пересечения границы. Нововведение заключалось в том, что если раньше граждане Южной Осетии переходили границу по югостинским паспортам, а не имеющие гражданство по специальным пропускам, то теперь и граждане тоже должны были получать пропуск. Это было в конце марта. Тогда обещали за пару недель снабдить всех граждан пропусками, но дали их далеко не всем желающим. Например, отказали районным начальникам и их заместителям. Пропуски выдавали в основном безработным и рядовым служащим. Теперь, надо полагать, намечается еще одно ограничение для ленингорцев. Через Раздахан не будут пропускать работников в бюджетной сфере. Это грозит опустением Ленингора. Половина, если не больше, врачей, учителей и других специалистов приезжают в район из Церовани каждое утро. Властям это уже давно не нравится. Они много лет грозятся заменить их на специалистов из Цхинвала. Только никто не едет из столицы работать, разве что поруководить районом, поворовать из бюджета. Теперь, если будут установлены новые ограничения на проезд, цырованские специалисты уедут, как в свое время уехали фермеры, а заменить их будет неким, говорит Тамара Миракашвили.
Даже те, которые здесь живут, имеющие гражданство, но имеют какие-то контакты в Тбилиси или, не знаю, на территории Грузии, наверное, они выберут оставить работу, потому что у нас все не разделены. Какая-то часть там живет, какая-то часть здесь живет. Если я работала, к примеру, и у меня поставили такой вопрос, что я больше не могу поехать к врачу или к семье, дочери, сестре, конечно, я выбрала оставить работу. А если оставляешь работу и просто будешь сидеть здесь, зачем тебе? Если у тебя нет средства существования, тогда надо уезжать.
По словам Тамары, эта проблема актуальна не только для грузинского населения, но и осетинского. У них точно так же разделены семьи. Им также нужно бывать по обе стороны от границы. Тамара говорит, что люди напуганы этими слухами. И чиновники об этом прекрасно осведомлены. В такой ситуации, наверное, было бы правильным провести разъяснительную работу, рассказать людям, что их ждет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
На этой неделе в Центре избиркома самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась жеребьевка по предоставлению эфирного времени кандидатам в президенты и вице-президенты. Кроме того, депутаты парламента внесли изменения в закон о выборах президента Республики Абхазия, согласно которым в избирательных бюллетенях не будут публиковаться биографии кандидатов. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Член Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахова сообщила «Эху Кавказа», что жеребьевка по распределению эфирного времени прошла в два этапа. На первом определяли последовательность выступлений в эфире абхазского телевидения кандидатов в президенты, на втором – вице-президентов. Елена Лабахова пояснила.
Первоначально выступает кандидат в президенты, он имеет час по времени. Потом вторым этапом выступает вице-президент, полчаса эфирного времени. И показывается еще полчаса фильма о кандидате в президенты. И третий этап, это 23 числа августа, будет проходить спать. Форма дебатов будет вырабатываться вместе с телевидением. А условие такое не меньше 2 часов.
Кроме того, каждый кандидат в президенты имеет право подготовить ролик на 1 минуту. Их будут показывать в эфире 5 раз. Это может быть 1 ролик или 5 разных роликов на усмотрение кандидатов. В целом, они имеют еще 5 минут бесплатного времени. Пресс-секретарь Центра избиркома рассказала о том, когда начнется агитация и дебаты.
Жеребьевка прошла, было определено, что со 2 августа по 11 августа будут выступать кандидаты в президенты, а с 12 августа по 21 августа будут выступать кандидаты в вице-президенты. Сейчас вот дату уже определяется ЦИК, и к концу дня уже каждый кандидат точно будет знать, какого числа он будет. Наша задача – дать им равный возможность. Мы это право предоставляем. С ней никто не ущемляется, и поэтому проводится жеребьевка, чтобы показать, что все равны возможности.
На заседании ЦИК присутствовали представители от каждого кандидата в президенты с совещательным голосом. Один из кандидатов в президенты Астамур Какалия накануне обратился в ЦИК и АГТРК с просьбой увеличить время теледебатов до 3 дней по 2 часа на всю избирательную кампанию. Кроме того, в обращении говорится, что бесплатный прямой эфир с кандидатов в президенты Республики Абхазия 1 час, для кандидата в вице-президенты 30 минут совершенно недостаточно для того, чтобы ознакомить народ с программой развития. Елена Лабахова прокомментировала данное обращение.
Он в курсе, он обратился в ЦИК с таким же письмом. Но дело в том, что время не обговаривается. Раз. Раньше, в предыдущие годы у нас было 3-4-5 кандидатов, теперь у нас 10. Государственный канал не может 24 часа вещать. То есть, исходя из возможностей технических, людских, ресурсов, которые у нас, временного ресурса, было выстроено несколько заседаний прошло, было выработан тот график, который приемлем и реален, допустим, самим телевизионным государственным телевизионным каналом. Если есть желание еще вызвать, пожалуйста, потом не ограничивай. Нужно искать ресурсы, нужно рассказывать о своей программе на встречах с избирателями и в других передачах.
Тем временем депутаты парламента сегодня внесли изменения в закон о выборах президента Республики Абхазия, сообщает госагентство Абснепресс. Согласно поправкам, в избирательных бюллетенях на президентских выборах не будет печататься биография кандидатов в президенты и вице-президенты. Представительница ЦИК пояснила, что согласно закону необходимо было в бюллетенях указывать фамилию, имя, отчество, место работы, все биографические данные на 2 языках – абхазском и русском. По ее словам, с учетом того, что на сегодняшний день зарегистрировано 10 кандидатов в президенты и 10 кандидатов в вице-президенты, уместить информацию в бюллетене на 2 языках фактически получится непрезентабельно и трудно воспринимаемо. Поэтому было принято решение указать в бюллетене только фамилию и имя. Это, по словам Елены Лабахо, и для избирателей тоже удобно. Они не будут путаться. На всех участках в любом случае будет вся информация о кандидатах, которая требуется выборным законодательством. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасад, хасос, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Президентская гонка в самопровозглашенной Республике Абхазия вступает в активную фазу. Все 10 кандидатов зарегистрированы. Эхо Кавказа решила узнать, каков настрой у потенциальных избирателей.
Теперь, когда известны кандидаты в президенты, вам есть из кого выбирать?
Здесь, конечно, это секрет, потому что это с первого тура вряд ли что получится. Еще два раза придется голосовать.
Пойдете на выборы?
Конечно, пойду. Как не пойду? Это долг любой гражданин Абхазии. Кто бы он ни был, должен пойти голосовать. Дмитрий,
нет. Пока нет. Кто мне скажет, что он закроет границу с Грузией, за того и буду голосовать, который реально это сделает. И прекратит эту торговлю и всякие серые зоны. Ну и все. Это мое главное условие.
На выборы пойдете?
Ну я же сказал, если кто, и я поверю в это, тогда пойду. А так нет. Джепу обетал.
Определилась.
Пойдете на выборы?
Обязательно. Даже с удовольствием пойду. Потому что того, кого я хочу, он там есть. Ира.
Посмотрю, поинтересуюсь конкретно, за кого голосовать. А так еще не определился.
Петр. Ну, конечно, я вот здесь местный житель. На выборы обязательно пойду. Анна Андреевна.
Будем еще в течение месяца определяться. Мы голосуем в Москве. Мы всегда голосуем в Москве. Меня зовут Тенгиз.
На выборы я пойду, но достойного кандидата я не вижу. Хотелось бы какие-нибудь там новые лица узнать, увидеть. Может, кто-то, ну, почему-то все одни и те же баллотируются. Не знаю, из кого выбирать. Наверное, проголосую против всех. Кама.
Да, определился, да. Ну, это секрет.
Вы уже знаете, за кого будете голосовать?
Да, да. Андрей зовут.
Пойти, конечно, я гражданин Абхазии, естественно, пойду. Но пока не знаю, кого.
Не определились еще?
Не определился.
То как вы будете решать?
Посмотреть их программы, что они предлагают, какую стратегию будут развивать. Поэтому не потому, что они хорошие ребята, а потому, что они могут сделать. Будем анализировать, сопоставлять, потом будем решать. Леонид.
К сожалению, я не вижу ни одного кандидата, за которого я хотел бы проголосовать. И вряд ли я пойду на выборы.
Почему?
Во-первых, молодые должны пойти на выборы кандидатами, на которых можно полагаться.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Ассоциация импортеров нефтепродуктов Грузии предлагает властям повременить с повышением стандартов импортируемого дизеля до уровня Евро-5. Поспешные действия могут привести к монополизации рынка российскими компаниями, считают в ассоциации. Серго Бригвадзе расскажет больше.
Согласно постановлению правительства Грузии с 1 января 2020 года, стандарт импортируемого и продаваемого в стране дизеля должен быть повышен до уровня Евро-5. Этот вид горючего содержит меньше серы, чем продаваемый сегодня в Грузии дизель типа Евро-4, соответственно, менее вреден для окружающей среды, объясняют грузинские эксперты. Все они сходятся во мнении, что для экологии крайне важно, чтобы автотранспорт, работающий на дизельном топливе, использовал горючее стандарта Евро-5. Однако расходятся в том, когда именно должны быть задействованы эти стандарты. Представители Ассоциации импортеров нефтепродуктов и некоторые поставщики дизельного топлива в Грузию сегодня обратились к правительству с просьбой отложить переход на Евро-5 на один год, до того, как в Азербайджане заработает производство соответствующего топлива. Глава ассоциации Ваном Туралашвили так объяснил это требование.
Один из основных поставщиков дизельного топлива в Грузию – стратегический торговый партнер Азербайджан. Однако, поскольку это государство в будущем году не сможет производить Евро-5, оно не сможет поставлять Грузии дизель. Возникает и социальный вопрос. Самый дешевый продукт больше не будет продаваться на рынке страны.
40% продаваемого дизеля сегодня в Грузию импортируют симпатизирует именно Азербайджан, говорит руководитель НПО «Хаб Джорджия» Васоу Рушадзе. Однако возможность производить топливо стандарта Евро-5 в стране появится лишь в 2021 году, утверждает эксперт. К тому времени рынок заполнит нефтепродукты, импортируемые из России, говорит Рушадзе.
Они сегодня самые конкурентоспособные, учитывая меньшие логистические затраты по сравнению с европейскими. Это даст российским компаниям возможность стать монополистами и диктовать свои правила, что неоправданно для нас, исходя из стратегических интересов нашей страны. Мы должны стараться сделать все, чтобы не зависеть от экономики России. Азербайджан же наш стратегический партнер, в том числе в части энергобезопасности.
Эксперт уверен в том, что зависимость рынка от российского дизеля входит в бизнес-интересы некоторых представителей грузинской власти, однако конкретных имен не называет. Иначе, говорит Урушадзе, в такой спешке нет смысла, ведь по сей день в Грузии не было проведено ни одного полноценного исследования касательно того, насколько переход на Евро-5 улучшит экологию страны. А это был главный аргумент, который власти использовали, принимая соответствующее решение, напоминает Урушадзе. Действительно, до сих пор неизвестно точно, сколько дизельных автомобилей передвигается по стране и в каком состоянии они находятся. Ведь обязательный технический осмотр весь транспорт страны пройдет к концу года, говорит председатель НПО «Партнерство за дорожную безопасность» Гела Квашилава.
Пусть сначала проверят качество Евро-4. Министерство окружающей среды и сельского хозяйства пытается проверять, но неэффективно. В стране должна существовать система контроля и проверки высокого уровня.
Говорит Гела Квашилава. Между тем, представители Ассоциации импортеров нефтепродуктов предлагают правительству провести встречу с экспертами, которые расскажут о возможных рисках поспешного перехода на Евро-5. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.